Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Наступивший час начнет очередная программа Максима Емельянова-Лукьянчикова из цикла «Святыни Отечества». Сегодня продолжение рассказа о Свято-Успенском Псково-Печерском монастыре. Продолжит эфир запись беседы заслуженного профессора Московской духовной академии Алексея Ильича Осипова с игуменом Дмитрием Байбаковым в эфире православного телеканала «Союз». Желаем вам душеполезного времяпрепровождения.
Отечество. В нашей студии доктор исторических наук, профессор Юрий Дмитриевич Акашев. Свято-Успенский Псково-Печерский монастырь. Передача вторая.
Здравствуйте, уважаемые радиослушатели! Сегодня мы продолжаем нашу беседу о Свято-Успенском Псково-Печерском монастыре, одной из святынь нашего Отечества. В прошлый раз мы закончили нашу беседу периодом игуменства преподобно-мученика Корнилия, который продолжался с 1529 по 1570 годы. Говорили о тех переменах, которые произошли в монастыре благодаря стараниям преподобного, о его заслугах, состоящих в полноте духовной жизни обители, в ее обустройстве, строительстве крепости, видимого щита православия. Корнилиевская закваска осталась на века и созиждет монастырскую жизнь, охраняемую стенами, построенными игуменом Корнилием еще при его жизни. Будучи строгим монахом, преподобный Корнилий был и великим патриотом русской земли, и искренним сторонником общественно-политических интересов Московского государства. В память традиции православного просветительства, начатой игуменом Корнилием, Псково-Печерский монастырь ежегодно участвует в организации корнилиевских православных образовательных чтений. Но вернемся к событиям XVI века. Приграничное положение обители оставалось опасным. В середине XVI века усиливается натиск на Псковскую землю со стороны немецкого Ливонского ордена. Это привело к тому, что Псково-Печерский монастырь постепенно становится не только местом спасения христианских душ, не только миссионерским и просветительским центром, но и мощной крепостью северо-западной Руси. В 1581 году 100-тысячная польско-литовская армия двинулась на Псков. Находившиеся в Печерской крепости монастыре сторожевые войска перехватывали неприятельские отряды, обозы с оружием, шедшие к осажденному городу. Разгневанный король Стефан Баторий послал многочисленное войско к монастырю, защитниками которого были тогда всего 2-3 сотни стрельцов. Вражеские войска обстреляли монастырь с пушек и разбили стену возле Благовещенского храма, куда сразу же устремился неприятельский отряд. Тогда иноки принесли к пролому главную монастырскую святыню, древнюю икону Успения Божьей Матери. Все осажденные горячо молились. Битва продолжалась до глубокой ночи, но все приступы были отражены. Летопись повествует и о других чудесных событиях, в которых была явлена особая милость Божия к обители. Секретарь походной канцелярии Батория ксенц Ян Петровский записал в своем дневнике: «Немцам не везет в Печорах. Были два штурма, и оба несчастны. Пробьют пролом в стене, пойдут на приступ, а там дальше не с места. Это удивляет всех. Одни говорят, что место заколдовано, другие, что место свято. Но, во всяком случае, подвиги монахов достойны удивления». Иконы Божией Матери Успения и Умиления были посланы и защитникам Пскова, вдохновляя их на ратные подвиги. За 5 месяцев месяцев осады неприятель более 30 раз штурмовал Псковский Кремль, но города так и не взял.
Летопись рассказывает о том, как игумен Тихон с келарем Арсением принесли в Псков эти две чудотворные иконы, дабы прилежно молить Господа брани о спасении города в нашествии неприятелей. Вера в помощь Божью сопровождалась видениями некоего старца Дорофея. Он видел большой столповидный от земли к небу свет, осеняющий путь по направлению от Печерской обители, и под тем светом, идущую по воздуху, Пречистую Богородицу, сопровождаемую по левую сторону преподобным Антонием Киево-Печерским и по правую Корнилием Псково-Печерским. Она вошла с ними и стала на городской стене. На ее зов явились псковские святые, и с ними она держала военный совет, как истая взбранная воевода. Это видение старца Дорофея еще более укрепило веру псковитян в защиту Царицы Небесной. Утром 6 сентября печерский игумен Тихон с протопопом Лукой созвали колокольным звоном духовенство и народ в Троицкий собор, и оттуда с печерскими иконами и хоругвью снова совершили крестный ход к месту явления Богоматери к Покровскому углу, обойдя все угрожаемые места. Все это воодушевило сердца защитников города верой в победу.
Память о чудесном спасении Пскова и Печерского монастыря в 1581 году в начале 17 века был установлен крестный ход в седьмую неделю по Пасхе из Пскова-Печерского монастыря в Псков с образом Успения Богородицы в житии. Окропление святой водой и громкое пение на воздухе о заступничестве и ходатайстве Небесной Царицы перед Господом Богом производят неизгладимое впечатление. Толпы народа, пение, свечи — все это дает опору душе человека, истрадавшегося и измученного нестроениями жизни. Но в том 1581 году Псково-Печерский монастырь послал для защиты Пскова не только иконы. 8 сентября, уже к вечеру, когда положение псковитян было особо тяжелым, к ним на помощь прискакали три монаха в военных доспехах. Один из них был келарь Псково-Печерской обители Арсений Хвостов, боярского рода, бывший воин. Это неожиданное ободрение свыше дало мужество защитникам города продолжать бороться за спасение Пскова. 15 января 1582 года был заключен на 10 лет Ямзапольский мир, а через два дня, как только пришло известие о мире, закончилась и эта долгая пятимесячная осада Пскова. После этого монастырь еще неоднократно подвергался новым нападениям. В 1592 году неожиданно в обитель ворвались шведы, разграбили все монастырское имущество, побили братью, разорили и сожгли церкви и кельи. В начале 17 века, во время Великой Смуты, монастырь пережил множество нападений шведских, литовских и польских завоевателей, которые пользовались внутренними трудностями русского государства и бесчинствовали на его западных рубежах. В 1701 году Петр I повелел обнести монастырь земляным валом и глубоким, наполненным водой рвом. Остатки этих земляных укреплений Петровской эпохи сохранились до наших дней. На важнейших пунктах соорудили 5 бастионов, у ворот поставили батарею. Печерская крепость получила значение общегосударственной. В знак этого на главной крепостной Никольской башне был установлен государственный герб. В 1703 году, благодаря новым укреплениям, маленькому отряду под командованием воеводы Ивана Назимова удалось отбить нападение 2000-го войска шведов. Это было последнее сражение у стен монастыря. Ништадтский мир 1721 года отодвинул границы страны на запад и положил конец оборонному значению Псково-Печерского монастыря. В XVIII веке продолжается благоустройство обители. Здесь необходимо особо упомянуть Иосифа, который был настоятелем монастыря в 1753-1785 годах. он устроил церковь во имя Покрова Пресвятой Богородицы поверх соборной Успенской церкви, которая при нем же была существенно обновлена. При Иосифе же после пожара 1774 года были вновь построены кельи, а кроме того и новая церковь во имя Димитрия митрополита Ростовского, которая, к сожалению, не сохранилась. В 1812 году русской земле опять угрожал завоеватель. Наполеоновские войска заняли Полоцк. Угроза оккупации нависла и над Псковом. Тогда, по просьбе псковичей, в город снова принесли из монастыря иконы Божьей Матери Успения и Умиления и хоругвь с изображением Спаса Нерукотворного. 7 октября был совершен крестный ход с чудотворными святынями. В тот же день русские войска отбили Полоцк. Псков оказался вне опасности. В память этого события по инициативе героя войны генерал-фельдмаршала Витгенштейна в Печерской обители в 1815-27 годах был воздвигнут храм в честь святого архистратига Божия Михаила. В конце XIX века был выстроен новый двухэтажный деревянный, но на каменном фундаменте настоятельский дом, трехэтажная каменная гостиница, двухэтажное кирпичное здание с трапезной и с кельями для братьев на нижнем этаже, позолоченные главы Успенского собора, устроен крытый ход с лестницей от настоятельского дома к Михайловскому собору. Появляется много хозяйственных построек, новый скотный двор, новый кирпичный завод. В начале 20 века пробуравлена скважина для артезианского колодца, проведен водопровод. Над главными воротами обители в Петровской башне установлены новые медные башенные часы. На окраине города выстроена богадельня. Перечисленные мною новые строения и перемены во внешнем облике монастыря – все это прежде всего заслуга его настоятелей – Нафанаила, Иннокентия, Мефодия, Никодима, которых по праву можно назвать настоятелями-строителями. Но вскоре для монастыря наступает чрезвычайно тяжелое время. В декабре 1917 года только что избранный на Всероссийском поместном соборе Русской Православной Церкви святейший патриарх Тихон назначил настоятелем Свято-Успенского Псково-Печерского монастыря архимандрита Александра, который в 2000 году будет прославлен как общероссийский святой священномученик. А тогда в своих проповедях он открыто осуждал большевиков. И после ухода немецких войск святому Александру пришлось по понятным обстоятельствам покинуть обитель и уйти в один из скитов Полтавской губернии. После его вынужденного ухода почти все хозяйство монастыря было уничтожено. Часть братьев успела уехать в Юрьев, в Тарту. К тому же обитель лишилась возможности пользоваться многими своими имуществами. Освобождение монастыря произошло лишь 29 марта 1919 года, и вскоре монастырь был причислен к Ревельской епархии. Ревель – это до 1917 года официальное название Таллина. Тяжелое наследство досталось преемникам святого Александра. Положение осложнилось еще и тем, что в 1925 году, в мае месяце, Государственный совет утвердил постановление об отчуждении монастырских земель. Из-за некогда очень богатым монастырем были признаны права лишь на 16 десятин под подстройками в городе Печоры и на 50 десятин вне Печор. Таким образом, если до этого времени его настоятель мог ремонтировать разрушенный монастырь, восстанавливать водопровод и так далее, то с этого времени монастырь своих средств лишился. Но и в тяжелом положении монастырь все-таки без средств не остался. Так один человек, пожелавший остаться неизвестным, передал на ремонт обители 250 тысяч эстонских марок. Министерство народного образования дало на ремонт Успенского собора 100 тысяч эстонских марок. 250 тысяч передал монастырю через митрополита глава республики Тихон. Темонт. Так с разных сторон притекали средства, и теперь они поступают понемногу, ибо каждый культурный человек, независимо от национальности и веры, понимает, что Печерский монастырь есть историческая ценность, своеобразный общекультурный памятник. Благодаря пожертвованиям от разных лиц в 1927 году был закончен капитальный внутренний ремонт Михайловского собора. В нем были вновь устроены хоры для певчих над западным входом, воздвигнута вновь Голгофа, сняты ненужные наружные и внутренние дверные тамбуры, поправлены стены, возобновлена вся живописная роспись стен и сводов и вся окраска. В собор было проведено электричество. В следующем году на Малой Звоннице у Никольского храма был восстановлен нарушенный с 1918 года древний звон времен Бориса Годунова. Так мало-помалу обитель восстанавливалась. Свято-Успенский Псково-Печерский монастырь всегда бережно хранил древние традиции, которые не были нарушены даже в самые страшные для русского монашества времена. По договору Псково-Печерская обитель была отнесена к Эстонии и оставалась в границах эстонского государства до 1940 года. Это вот и спасло монастырь от разорения и осквернения большевиками. В 1941 году, в первый год Великой Отечественной войны, братья обители выбрало наместником игумена Павла в миру Петр Михайлович Горшков. Игумен Павел родился в Петербурге в 1867 году. Постриг принял еще в 1888 году в Сергиевой пустыне под Петербургом, где провел первые 30 лет своей монашеской жизни. Далее он нес свое иноческое послушание в Эстонии, священником в Юрьеве, затем духовником в Пюхтицком женском монастыре, потом опять на приходах в Тапе, в Муствии. А с 1937 года занимал должность благочинного и помощника настоятеля в Псково-Печерском монастыре. По своей натуре отец Павел был очень деятельным и сострадательным к людям. Еще в 1921 году в Юрьеве он организовал общество «Разумный досуг», а потом всю жизнь пламенной молитвой, проповедью, кропотливым ежедневным трудом боролся за утверждение в народе трезвого образа жизни. А начинал он с организации первой российской Сергиевой трудовой школы трезвости, которая размещалась в двух построенных им зданиях. При школе было свое сельское хозяйство, мастерские. За эту миссию трезвости отец Павел имел 14 наград, среди которых было две больших медали из Италии и золотой с украшениями на перстный крест от духовных властей. И вот в начале Великой Отечественной войны он, будучи уже в преклонном возрасте, принял на себя тяжелый крест наместника Псково-Печерского монастыря. Благодаря избранной им деликатной, тонкой и умной линии поведения с оккупационным режимом сохранилась братья, сохранилась обитель, сохранились и все ее святыни и ценности. Отец Павел организовывал продуктовую помощь пленным красноармейцам, больным, престарелым Псковского дома инвалидов, богодельни на Завеличи. Есть свидетельства и о том, что в войну в монастырских пещерах укрывались советские разведчики. Один из них, Новиков, при посещении обители в 1984 году лично подтвердил этот факт. На первых порах после освобождения Псковщины от немцев отец Павел был даже включен в комиссию, созданную в Пскове по расследованию преступлений оккупантов на Псковщине. Но вскоре по чьей-то команде последовал неожиданный арест. 80-летний игумен обители был отправлен под конвоем в Ленинград и там с нарушением всех норм судопроизводства осужден на 15 лет и скончался в тюремной больнице в Крестах. А туристам, посещавшим монастырь, многие годы рассказывали о его мнимом сотрудничестве с гитлеровцами.
Спустя 52 года игумен Павел был реабилитирован, признан невиновным за отсутствием события преступления. Но насельники обители и так хорошо знали, что старец в своих деяниях был чист перед Богом и перед Родиной. Интересно, что в своем последнем слове на суде отец Павел сказал, что он признает себя виновным частично, а именно в том, что он боролся с безбожниками. Но как боролся? А так, как и подобает истинному христианину и доброму пастырю, пешком, с посохом в руках, с умой за плечами, исходил он Псковскую губернию, посетил 100 деревень и 100 школ и произносил там проповедь о любви, о Христе, который есть любовь. Уповая на милость Божию, он укреплял своей верой и других. В годы Великой Отечественной войны в результате боевых действий подверглись разрушениям трапезная и братский корпус, стена Михайловского собора. Другие храмы тоже пострадали от артиллерийских обстрелов. Но, как и в прежние времена, обитель в послевоенные годы вместе со всей страной стала опять восстанавливаться. Большой вклад в восстановление монастыря внес архимандрит Пимен, наместник обители с 1949 по 1954 годы, ставший впоследствии патриархом московским и всея Руси. Его труды были продолжены архимандритом Алипием 1959-1975 годы. При нем в 1960 году началась реставрация крепостных стен и башен, которые еще после опустошительного пожара 1688 года стояли непокрытыми и постепенно разрушались. Святая обитель-крепость и в военные годы, и в мирные, но далеко не всегда безопасные для верующих людей, всегда оставалась негасимым светильником православной веры, надежной опорой нашим соотечественникам. Можно много рассказывать о хозяйственной жизни обители, о том, как ее насельники осваивали пустоши, пахали земли, работали на мельницах, в садах, на рыбных ловлях, о том, что неотъемлемой частью хозяйственной жизни монастыря была благотворительность, забота о своих богомольцах, больных, нищих. Все это было и есть. И, как я уже отмечал, эти древние традиции не нарушались даже в самые тяжелые для русского монашества время. Все-таки самое главное – это духовная жизнь монастыря, которая выражается прежде всего в подвиге и молитве, как средствах, дающих возможность монаху осуществить его высшую цель на земле – служение Богу. Но поскольку монастырь становится в то же время деятельным, а не остается исключительно молитвенно-созерцательным, постольку он имеет и другую цель – организовать вокруг себя религиозную жизнь. И в своей истории Псково-Печерский монастырь осуществлял обе эти цели. Подвижническая жизнь внутри обители достигалась им с помощью такого порядка жизни, при котором печерский монах подчинялся правилам монашеского жития, установленного его основоположниками. Монахи постились и молились, согласно обычаям монастырским, трудились на благо монастыря, занимаясь тем или иным делом в свободные от молитвы часы. Трудовая жизнь шла рядом с духовной жизнью, и все-таки отсечение своей воли было руководящим правилом в жизни монаха. И пример этому дал ведь еще Иисус Христос в своей молитве к Отцу: «Не как я хочу, но как ты». А в молитве Господне сказано: «Да будет воля Твоя». Вот поэтому настоящим инокам так легко и радостно молиться и жить. Монах отрекается от мирской жизни с ее великими соблазнами. И именно поэтому многие древние храмы устраивались под землею, в пещерах. Таким пещерным был и первый храм Псково-Печерского монастыря, который и до сих пор остается его главным соборным храмом Успенским. Пещеры были также местом вечного упокоения.
там, еще будучи живым, монах приготовлял себе место, копая в горе нишу. Постепенно в недрах Святой горы эти пещеры образовали целые улицы, их 7. Рядом со входом в пещеры устроен и вход на Святую гору, и там на горе у ног богомольцев кровля Успенского собора. Но монастырь привлекает к себе и организует духовную жизнь не только своими пещерами. Он славен своими поминальниками, синодиками, в коих записаны имена простых и знатных людей, положивших свою жизнь при защите Пскова, монастыря и других городов и селений. Славен монастырь своими крестными ходами, которыми поддерживается и религиозная жизнь окружающего населения. Первый крестный ход, как я уже отмечал, состоялся еще в царствовании Бориса Годунова в 1601 году 24 мая. Он посвящается воспоминаниям о спасении Пскова. Сейчас этот ход идет только до Изборска. Здесь обходят с иконами и хоругвями вокруг крепости. Главной иконой в нем бывает чудотворная икона «Умиление Божьей Матери», называемая Владимирской. Другой крестный ход в город Псков совершался с 3 по 29 октября. Установлен он был в 1812 году по случаю нашествия французов на Россию в память избавления псковской страны от неприятеля. В этом ходе главной является икона Успения Божьей Матери, храмовая икона Успенского собора. Кроме этих двух дальних ходов, крестные ходы совершаются ежегодно 7 раз вокруг Печерского монастыря и 7 раз в более близкие к нему места. То есть крестные ходы неотделимы от Псково-Печерского монастыря и показывают, какой интенсивной духовной жизнью живет монастырь. И есть еще одна сторона религиозной жизни монастыря, тихая и незаметная, но принесшая ему славу большую, чем все остальное. Это чудеса. Сохранилось множество сведений о чудесных исцелениях от чудотворных икон обители. Исцеления совершаются и поныне. С весны до осени верующие посещают храмы Печерского монастыря. Многие идут пешком и даже издалека, чтобы исполнить обет, выразить благодарность, попросить о помощи, принести раскаяние или просто для того, чтобы помолиться в доме Пресвятой Богородицы. Спасибо за внимание. Всего вам доброго.
Вел программу доктор исторических наук, профессор Юрий Дмитриевич Акашев. Цикл радиопрограмм «Святыни Отечества» создан при финансовой поддержке фонда «Русский мир».
Радио «Радонеж» – первая независимая и первая негосударственная радиостанция Новой России. В эфире с апреля 91 года. Вещание в Москве 72,92 FM. В Центральной России 846 кГц. Предлагаем вашему вниманию продолжение беседы заслуженного профессора Московской духовной академии Алексея Ильича Осипова с игуменом Дмитрием Байбаковым.
Возможно, среднестатистический православный и среднестатистический мусульманин, они примерно одинаковые, мало знают о своей вере. Но ведь если вот сравнивать проявление, выражение этой религиозности, жизнь по вере, то сравнение получается далеко не всегда в нашу пользу. Я имею в виду в пользу православных. Верующие мусульмане не стесняются своей веры. Они носят и все вот эти, так сказать, платки, головные уборы. они отстаивают эти права во всевозможных там этих европейских, так сказать, организациях и так далее. Они не стесняются соблюдать пост, и не то, что не стесняются соблюдать пост, а соблюдают его, ну, в их, так сказать, формах. И не ведут дискуссий, а вообще нужен он или не нужен, а может быть это пережиток прошлого, может быть это формальность. Я наблюдал совершенно поразительную картину, когда, так сказать, ну, для нас, да, когда на Ближнем Востоке, значит, приближается время намаза, вот этой 5 раз, так сказать, в день молитвы, и мечети, огромные мечети, мечети, которые там в разы, во много раз больше храма Христа Спасителя, которые только что вот стояли пустые, они вдруг заполняются битком людьми, которые начинают поклоняться Богу. И вообще проявление религиозности вот на Ближнем Востоке, исламской религиозности, оно настолько сильно по сравнению, ну, я не говорю про страны Европы, где христианство вообще, по-моему, собственно говоря, отмирает, но и в России, где мы говорим о возрождении там религиозности, духовности и так далее, и так далее. Я уже не говорю про совсем бытовой уровень, когда что делает, я не хочу никого обидеть, русский рабочий. Он пьет, ему надо каждое там 5 минут, значит, делать перекур, при этом ему надо большую зарплату, и при этом надо, так сказать, мало работы. И что делает рабочий мусульманин? Он не пьет, он не курит, и он довольствуется, ну, каким-то минимумом необходимым для жизни. Я прошу прощения, Алексей Ильич, за длинный вопрос, я сам терпеть не могу ведущих, которые вот говорят больше, чем, так сказать, их гость, но я просто пытаюсь вот понять, не кажется ли вам, что соль, которой мы призваны быть, она теряет силу? И вот нет ли в этом опасности вот то, о чем сейчас говорят, там, война цивилизаций и так далее, и так далее. Вот не поглотит ли просто нас ислам вот в своей большей ревности к Богу? И не утратим ли мы, вот как соль, вот нашу силу, и не станем ли совсем негодными, и что делают с солью, которая утратила свою силу?
Мне кажется, ситуация несколько иной. И вот в каком отношении. То, что христианство действительно уходит от людей, об этом мы слышим уже очень давно. Кстати, Тихон Задонский в начале 18 века говорил, христианство незаметно удаляется от людей. Он говорил о православии в России. Остается, более того, сказал, страшная вещь, остается одно лицемерие. Так, о Европе и говорить нечего. Достоевский так и называл его кладбище. И это не только Достоевский. Константин Леонтьев, Хомяков, уж не говорю там Брянчанинов, Феофан Говоров и другие. Это вещь достаточно очевидная. И православие, то же самое и наше, угасает очень сильно. Идет сильнейший процесс, так называемого, омерщения. То есть, когда мы саму христианскую жизнь приспосабливаем к нормам чисто мирской жизни. Мирской. Мирская жизнь в чем заключается? В том, что она основывается на 3 основных принципах, о которых хорошо говорил Авва Дорофей. Лучше сказать, искушение Христа. Так, Авва Дорофей это такими словами, 3 назвал, которые все студенты знают. Я спрашиваю, 3С. И тут же отвечают. Сластолюбие, сребролюбие, славолюбие. Вот в чем суть или корни, или основа мирской жизни. И действительно, так, в общем-то, православие сползает, православие в своих представителях сползает на искание именно этих 3 начал жизни. О том, что это будет, предсказано в Евангелии. Христос сказал прямо, когда придет Сын Человеческий, найдет ли веру на земле? Речь идет не вообще о вере, а о вере правильной. Об этом сказано. Так что здесь, так сказать, этот процесс и предсказан, и он очевиден. Его мы можем наблюдать и лично на самих себе. Правда, это сложнее, но на окружающих, по крайней мере, я это очень легко вижу. Вот. для мусульманства, которое оказывается еще более сплоченным, там очень сильно действуют внешние законы жизни. Там подчас сами конституции и государственные законы поддерживают эту всю внешнюю форму жизни. Поддерживают. Это тоже очень существенный фактор. Но есть и другой фактор, я бы сказал, такого сознания, бытового сознания. Эта религия очень простая в своем, так сказать, вероучении и, я бы сказал, в своем культе. Это очень простая религия. И здесь любому простому человеку очень легко принять это и исполнить это, особенно когда традиция держится и никто ее не нарушает. В Европе сильнейшие противостояния были христианским традициям. В России нашу деревню, которая была, если хотите, основой, вот держала православие, была традиция, где? В деревнях преимущественно. Уничтожили деревню, уничтожили просто. Ее нет теперь, а ведь она была хранительницей. Так? Там нет этого. Там не было этих таких страшных переворотов. И поэтому мусульманство там сохраняется. Но процесс омерщения идет и там. То есть омерщение, когда постепенно жизнь перестраивается на начало мирского восприятия смысла жизни. Процесс идет. Основной враг современности. Напрасно говорят, что это мусульманство или что-нибудь. Нет. Основной враг современности – это тот разврат, который несется со всех экранов, телевидения, радио, газет, журналов, рекламы и так далее. Развращает, вот что развращает душу людей и уничтожает религию. Разврат. В мусульманстве законы запрещают это. Я несколько раз был в Иране. Я по телевидению там никогда не видел там. Так что обнаженные женщины. Никогда этого нет. И представить невозможно. Я на улицах первый раз, когда прилетел, я что такое попал в женский монастырь? Я удивился. Видите, законы держат. Но, скажу вам, я не думаю, чтобы это долго продержалось. Америка – этот главный враг человечества. Человечество, откуда исходят все эти гадости, я бы сказал, и Европа, так, откуда? Движется туда, движется. И процесс омерщения, вот это развращение, отступление от норм нравственности, он обязательно придет, к сожалению, и туда. Сейчас мусульманство в своем нравственном отношении выше христиан. Несмотря на те там отклонения, там ваххабизм, ваххабизм всюду он есть. Я не знаю, где его нет. Он и в православии есть. А уж в христианстве говорить нечего. Это что, не ваххабизм, что ли, было эти крестовые походы? И что было в средневековье там? Это хуже еще, я не знаю, всякого. Все это было. Дело не в этом, а в своей сути мусульмане еще сохраняют вот те естественные нравственные нормы. Я говорю, естественные нормы отношений жизни и поведения и так далее. Вот. И поэтому, благодаря этому, мы видим заполненную мечеть, их такое благовение, их следование традиции, неразрушенные они, держатся еще пока. Поэтому Америка вот дала Ирак, что там, начали с Ирака, пойдет, видите, грозится все время Ирану и так далее. Вот. Надо разрушить эти основы. И этот процесс идет. Вообще, я вам скажу, сейчас создается действительно впечатление, судя по тем плодам, которые мы сейчас получаем из телевидения, радио и прочих средств массовой информации, эти какие плоды? Жестокость, насилие, разврат, кровь. Вот что оттуда льется с экрана. По плодам узнаете их, сам говорит Господь Иисус Христос. Чьи эти плоды? От Бога? От дьявола. То есть какой-то сатанизм, уже буквально какой-то центр, что ли, есть мировой. Откуда все это идет и наполняет. Я не думаю, что мусульманство долго продержится. Не оно покорит мир. Это неверно. Нам это внушают. Ничего подобного. Не мусульманство покорит мир, а покорит мир сатанизм, который мы видим сейчас появляется, раньше, если в Европе, Америке, то теперь, увы, у нас захватывает. И против него мы не находим никаких средств борьбы. Внешних средств нет. Юридических немыслимо, чтобы кто-либо из правителей посмел запретить эти гадости. Способ только один. Если христиане станут христианами. Если они, будучи таковыми, дадут тех людей, которые смогут войти в структуру управления и могут начать уже легальные, я бы сказал, законодательные формы борьбы с этим сатанизмом. Но на это надеяться довольно трудно.
Ну почему? У нас ведь почти, так сказать, православное государство, православные властители, наверное, редкий губернатор не присутствует на архиерейских богослужениях. Они все крестятся, молятся, целуют иконы. И у нас вообще почти православная страна. А вы говорите, что вот-вот, так сказать, и сатанизм везде будет.
Меня умилило, когда я увидел Ельцина со свечкой. Я думаю, как он перекрестится-то, хоть правильно или нет. Кладет партийный билет, потом со свечкой стоит. Это его комично это было. Не знаю, как потом, может, он стал и более, так сказать, ведь. Но все это выглядит как та форма, которая имела место в царской России. Когда чиновник обязан был даже раз в год представить справочку о том, что он причастился. Боюсь, как бы, если мы к этому придем, а мы все время стараемся достичь той церковной жизни, которая была до революции. То есть той уровня того, той церковной жизни, которая привела к революции. В Арсенофе Оптинске, знаете, что говорил? Революция вышла из семинарии. Митрополит Вениамин Федченко рисует картину того, что творилось у нас перед революцией. Где? В духовных школах. Игнатий Брянчанинов, что творилось в наших монастырях. Феофан, что пишет, что с интеллигенцией нашей, да, и оптинские старцы, да, что творится. Вот в чем дело. Так что та внешняя форма, которую мы наблюдаем, это, знаете ли, удивительная вещь. Я до сих пор не знаю, кто же нажал кнопку. И вдруг все наши руководители стали в один миг православными. По команде, знаете, направо, все направо. Потом скажут налево, знаете, как на параде. Там командующий должен, и все повернутся в другую сторону. Я не вижу ничего тут оптимистического. Форма и больше ничего. Потому что если бы действительно были православными, никогда бы не позволили они этим гадостям литься с экранов телевизора. Никогда бы не позволили тех жестокостей, насилии, крови, Бог, пропаганды. Никогда бы этой валеологии бы не вели. Никогда бы не занялись этой ювенальной юстицией, которая у нас вот уже входит, когда детей отбирают у людей и держат ребенка, который не может даже увидеться с родителями, родители не могут увидеть ребенка. Никогда бы этого не позволили. Значит, тут что-то совсем другое. Боюсь, что православие – это та просто форма, я уж боюсь сказать личина, которую подчас мы прикрываем, совсем другую идеологию. Идеологию какую? Страшную. Потому что то, что льется с экранов наших, ничего тут нет, не только православного, не только христианского, не только, я говорю, а тут нет ничего человеческого. Наши мультики какие нравственно чистыми были. Где они? Просто, вы знаете, нравственного нет. Где нравственность наша? Где воспитание у нас любви искренней, чистой, если хотите, романтической? Жертвенности, великодушия, патриотизма. Где оно? Странно. Позволяется что угодно. Вплоть до выставок «Осторожно, религия». Или сейчас какая-то это двоесловие, что ли?
Да, вот как вы к этому относитесь?
Представляете, это не двоесловие. А это, знаете, говорят о человеке двуязычный. Кто это такой? Знаем мы. Это не двоесловие. А это лицемерие. Это насмешка. Это что такое?
Ну, это называют диалогом.
Диалог так не ведется. Диалог проходит совсем под другим знаком, в другом ключе.
В каком?
Знаете, когда человек страдает заразной болезнью, то диалог ведется таким образом, чтобы он не мог заразить здоровых людей. А когда ведется пропаганда таких вещей, то мы говорим, тут что-то нечисто. Совсем другая цель и другие настроения. Пожалуйста, вы видели хотя бы по телевидению? Я помню, однажды предлагали, мне, вы не могли бы выступить, все. Я говорю, хорошо, с удовольствием выступлю по телеканалу. Давайте, еще был жив Гинзбург, пожалуйста, пригласите его, с кем-то такое. Я тоже с двумя товарищами. Давайте проведем разговор на тему бытия Бога. Я говорю, я вам гарантирую, что это будет программа, о которой все будут смотреть.
Рейтинги
это будет самая популярная программа. Ответ. Да, это интересно, посмотрим все. И молчок. Это диалог? Боятся как огня такого диалога. Ну что вы? В чем причина? Почему боитесь? По-хорошему поговорить? Не ругаться? Да избавит Бог. Зачем? Я помню, когда у нас одна из конференций, которая проходила вот уже 12 раз, это «Наука, философия, религия» в Дубне. И однажды на одно заседание приехал Фейнберг, академик Фейнберг, который заявил, что он атеист, и он приехал для того, чтобы защитить атеизм. Я помню, будучи одним из сопредседателей, я встал и говорю, как я рад, благодарю вас. Это до чего, это просто замечательно. Я говорю, что наконец мы можем открыто, честно, без всяких обиняков поговорить на такой хорошей площадке. Вот так. Действительно, им предоставляем слово, он это говорил, помню, я ему отвечал, чем интересно закончилось. Меня попросили после окончания заседания встретиться с педагогами. Он подходит ко мне, а можно мне поприсутствовать на вашей встрече? Вот так. Вот открытый диалог, пожалуйста. Где он? К сожалению, так мало его, так мало. Ювенальная юстиция, много ли сейчас для того, чтобы дали равные права противникам ее и защитникам ее? Сейчас даже журнал «Фома», я посмотрел последний, посвященный как раз интервью по этому вопросу. Три представителя там, три, которые за ювенальную юстицию, только один против. Правда, интересно, а почему бы не на равных сделать? В общем, вот так. Все не так просто, как это представляется. Да. Свобода – вещь очень скользкая.
Хорошо. Алексей Ильич, вот наши зрители, поскольку мы уже тут заговорили и об исламе и так далее, интересуются вашим отношением к экуменизму.
Мое отношение к экуменизму таково. Я считаю, можно иметь диалоги и встречи с представителем других христианских конфессий. Можно иметь такой диалог. Но по вопросам, по-видимому, главным образом, не столько религиозного характера, сколько проблем социального, может быть, социального. Вот так. Дело вот в чем, почему я так говорю. Когда наша церковь вступала в экуменизм, это было в 1963 году, то руководитель Всемирного совета церквей, а там было порядка полутораста еще церквей всяких, протестантских, так, дали, что называется, клятвенное обещание, и мы это просили, чтобы ни в коем случае ни одна из церквей, членов Всемирного совета церквей экуменического, так, не вводила ничего такого нового, что препятствовало бы их диалогу и их продвижению совместной деятельности и работе. Все, приняли, приняли. Ура, как хорошо. Давайте теперь рассуждать. Уже на первой же ассамблее, которая после этого прошла, на этой же, да, здесь, это было в Нью-Дели, так стал вопрос о изменении базиса, вероучительного базиса. И в частности, наша делегация предложила, чтобы этим базисом было исповедание триединого Бога. Не просто Господа Иисуса, а триединого Бога. Несколько голосов поднялось рук против. Несколько. Это христианские церкви. Что дальше? И на это обращаем внимание. Дальше. Несмотря на вот это решительное, если хотите, меру, чтобы ничего не вводить, прошло немного времени, и началось женское священство. Все православные говорят, что вы делаете? Мы же договорились. Это непреодолимые препятствия на пути единства. Это невозможно. Ответ нам, а почему вы не вводите женского священства? Это дискриминация. И так далее. Еще проходит немножко времени. И что мы сейчас видим? Женщины становятся епископами. Еще пуще. Еще проходит времени. Уже гомосексуалистов венчают. Вот сидим вот так, делегация за делегацией, помню, с немецкой Германии. Встает один из них, говорит, а вот наша церковь, Рейнландская, да, уже совершает бракосочетание. Мы говорим, так это вообще не мысль, это антибиблейское же. Вы же понимаете, что же вы делаете? Они делают что? Что правительство делает? То они делают. Только и всего. То есть шаг за шагом эта экуменическая деятельность, оказывается, следует не идее единства, а идее осуществления своих целей. Каких же целей? На одной из конференций, начальных конференций, американская делегация протестантов прямо сказала, это создание своего рода всемирного религиозного христианского органа, так, которому были бы подчинены все христианские церкви. И этот орган руководил бы всеми ими. Вы знаете, что там ни одно вероучительное положение, в которых мы расходимся с теми же протестантами, не нашло своего разрешения. Ни одного. Зато целый ряд вещей, о которых я сказал, прямо свидетельствует о противоположном. Вот к чему ведет экуменизм. Совсем не к поиску истинной церкви, к которой мы должны все стремиться, отбросив все свои заблуждения. Нет, нет, нет. Мы стремимся не к поиску единства в вере и жизни. А знаете, к чему стремимся? Я вам скажу страшную вещь. К совместному причащению. Совместному причащению. В этом видит единство церковное. Я пью кофе с одним епископом англиканским в Англии. И он меня убеждает, что Христос не Бог. Я говорю, а кто же? Это совершенный человек. Я говорю, ну все-таки о Боге может поговорить. Нет, 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 не, не надо. Другой не епископ, профессор, убеждает меня, что Христос не воскрес. Вы представляете? Что творится сейчас? Вы посмотрите на статистику, что во Франции, например, третья часть христиан во Франции не признает Иисуса Христа Богом. Третий час отвергает какой-либо сакраментальный характер Евхаристии. И так далее. Представляете, что идет? Поэтому, вот что с этими церквами, так называемыми, о чем же можно говорить? Конечно, ни о какой вере. Это бесполезно. Ни о каких принципах духовной жизни. Об этом и мысли нет. С ними самое большее, что можно с ними говорить, представителями, так же, как с атеистами и с представителями других религий, только о том, как бы все вместе нам, жить получше здесь на земле. И решать вот разного рода эти проблемы. Социальные, политические, экономические, экологические, и так далее. Вот о чем можно говорить безотносительно к христианству. Поэтому мое отношение к экуменизму, как тому движению, которое нацелено, так было заявлено изначально, на объединение христиан в единой церкви, отрицательное. Никакой единой церкви не может быть. Ни одна протестантская церковь и думать не хочет о том, чтобы как-то стать правоверной, православной. И речи не может быть. В том числе и католическая церковь. Об этом и речи, говорит, не может быть. Папа Бенедикт XVI до своего избрания, бывший кардиналом Ратцингером, он же был префектом, то есть руководителем вероучительной конгрегации, в свою бытность разослал всем епископским конференциям Европы бумагу, документ всем епископским конференциям католическим по всему миру, в которой значилось черным по белому: единственная церковь – это церковь католическая. Все прочие, и даже и отмечено, православие и протестанты, так, это только доктрины. Это только доктрины. То есть, что такое доктрина? То есть, какие-то учения. Единственная церковь – это католическая церковь. Ну, теперь попробуйте объединяться.
Доктрина с церковью. Сейчас они говорят там о церквах-сестрах.
Он решительно отверг в этой энциклике само понятие церкви-сестры. Решительно было отвергнуто. Я помню еще несколько моих знакомых из Парижа, богословы, они возмущались, что называется, на стенку лезли от ярости, да, что даже это понятие отвергнуто. Это говорится, знаете, вот так, на словах, как мы сейчас разговариваем. Давайте посмотрим документы. Посмотрите Конституцию о церкви Второго Ватиканского собора. Об этом и речи даже нет. Без папы нет католичества. А папа – это кто такой, который, когда говорит это с кафедры, то есть с кафедры, как верховный пастырь и учитель, он непогрешим, он безошибочен. Какое возможно единение православия с католицизмом? Католицизм – это море. Сейчас 5000 епископов. Православие – это лужица. Ну, я не знаю, сколько там, 200-250 епископов, а уж количество верующих говорить нечего. В католической церкви сейчас миллиард, за миллиард перешагнуло. Так? Так вот, какое объединение может быть? Она церковь, мы доктрины. Что будет? Подчинение?
Поглощение.
Один из епископов зарубежных так и сказал сейчас, что он сказал очень резко. Католичество – это ересь. И объединение с католичеством возможно только тогда, когда оно, католичество, станет православием. Что? Невозможно. А вот православие, что лезет туда, вот это интересно.
В эфире радио «Радонеж». Или Всемирное русское православное вещание «Радио Радонеж». Свидетельство о регистрации FS-77-27-011 от 12 января 2007 года. Выдано Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.